Радио «Свобода».
В Москве 17 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В начале нашей программы выпуск новостей. С ними вас познакомит Александр Финкельштейн.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях этого выпуска. Новый случай дедовщины в российской армии, на сей раз на Курилах. Фатх согласен на определенных условиях войти в правительство Хамас. В Казахстане ушли в отставку несколько руководителей Комитета национальной безопасности. На Курилах задержаны два солдата срочной службы, подозреваемых в убийстве сослуживца. Тело Владислава Салтаганова было обнаружено 20 февраля в поселке Лагунное на территории пулеметно-артиллерийского полка. Предположительно, смерть наступила от черепно-мозговой травмы. В Воронеже прокуратура завершила расследование убийства студента из Перу в октябре прошлого года. Материалы дела переданы в суд, рассказывает наш корреспондент Алексей Жеребятев.
Как сообщила Радио Свобода, старший помощник прокурора Воронежской области Галина Горшкова, предварительные слушания в областном суде начнутся уже через 2 недели. Всего по делу проходят 13 человек в возрасте от 14 до 19 лет. Непосредственно наносивший удары потерпевшему, которые и стали причиной смерти перуанца, обвиняется в убийстве, совершенном по мотивам национальной ненависти. Максимальная санкция за такого рода преступления предусматривает наказание от 20 лет лишения свободы до пожизненного заключения. Еще троим предъявлены обвинения по статьям хулиганство и грабеж. По данным следствия, незадолго до убийства перуанца они пытались ограбить группу россиян. Остальные 9 предстанут перед судом по статье хулиганство. Вместе с тем, всем 13 проходящим по данному делу вменяется в вину совершение преступления при отягчении обстоятельствах, каковыми являются мотивы национальной ненависти. Михаил Жеребятев для Радио Свобода, Воронеж.
Госдума России приняла в третьем окончательном чтении закон о рекламе, предусматривающий, в частности, сокращение ее объема в телевизионных передачах. По новым правилам, общее рекламное время в ежедневном эфире должно сократиться к 2008 году с нынешних 25% до 15%. Ужесточаются требования к так называемым «зонтичным» брендам, когда под видом минеральной воды рекламируются алкогольные напитки. Не допускается размещение рекламы в учебниках, школьных тетрадях и на знаках дорожного движения. В Минске по обвинению в незаконной организации общественного объединения задержаны несколько активистов оппозиции, рассказывает корреспондент Радио Свобода Игорь Корней.
В правозащитном центре «Весна» считают, что в Беларуси начинают на практике применять статьи Уголовного кодекса, поправки которой были внесены по законопроекту Комитета государственной безопасности. Комментируя задержание в Минске общественных активистов Тимофея Дранчука, Николая Острейко и Алексея Шалайко, правозащитники уточнили, родственникам Дранчука сообщили, что он задержан на 3 суток по подозрению в нарушении статьи 193 Уголовного кодекса «Организация и управление общественным объединением» или политической партии, которые посягают на личность, права и обязанности граждан. Данная статья предусматривает наказание в виде ареста до 6 месяцев или лишения свободы на срок до 3 лет. В квартирах задержанных были проведены обыски, изъяты компьютеры и печатные материалы. Кроме того, в регионах республики сотрудники Комитета госбезопасности также провели обыски в квартирах активистов оппозиции. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
В палестинской автономии бывшее правящее движение «Фатх» дало условное согласие войти в коалиционное правительство с «Хамасом». Переговоры, однако, все еще продолжаются. «Фатх» войдет в правительство, если «Хамас» выполнит ряд условий, содержание которых не разглашается. В противном случае «Фатх» перейдет в оппозицию. «Хамас», победивший на выборах в парламент, ищет партнеров, чтобы смягчить реакцию международного сообщества на приход к власти радикальной группировки.
Радио «Свобода». Новости.
В Казахстане подали в отставку ряд представителей руководства Комитета национальной безопасности. Несколько сотрудников комитета арестованы по подозрению в причастности к убийству оппозиционного политика Алтынбека Сарсенбаева, рассказывает корреспондент Радио Свобода Сергей Козлов.
Нартай Дудбаев, 50-летний председатель Комитета национальной безопасности Казахстана, подал прошение об отставке после того, как стало известно о причастности 5 сотрудников специального подразделения комитета к убийству видного оппозиционного политика Алтынбека Сарсенбаева. Президент Назарбаев принял отставку и поручил исполнять обязанности главы КНБ заместителю Дудбаева Владимиру Башко. Однако, как стало известно, прошение об отставке подал и сам Башко, а также другой заместитель Дудбаева Казык Арпеш Карбузов. Согласно заявлению министра внутренних дел страны Бауржана Мухамеджанова, пятеро сотрудников Арестана согласились на предложение некоего заказчика, имя которого не разглашается, за 25 тысяч американских долларов похитить и убить Алтынбека Сарсенбаева. Сергей Козлов для Радио Свобода, Алма-Ата.
Руководство Европейского Союза дало указание властям Франции и Нидерландов начать массовую вакцинацию домашней птицы. Вакцинация необходима, чтобы остановить распространение птичьего гриппа. Население Франции в панике. За последние дни продажа мяса птицы сократилась на треть. Московские переговоры с Ираном были трудными, но надежда на успех есть, заявил президент России Владимир Путин. На переговорах обсуждалось предложение России обогащать уран для иранской ядерной программы на своей территории. Выступая на пресс-конференции в Баку, Владимир Путин сказал:
«Мы ожидаем окончательной реакции со стороны наших иранских переговорщиков и рассчитываем на положительный результат. Мы находимся в постоянном контакте со всеми участниками этого процесса, имею в виду и европейские, и американских наших коллег»,
сказал Владимир Путин. Русская служба BBC возобновила вещание на средних волнах в Москве, прерванное около 2 месяцев назад по истечении срока технической лицензии. Трансляции в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге не прекращались. В центральной Индонезии в результате схода грязевой лавины погибли по меньшей мере 20 человек. По данным местных СМИ, стихийное бедствие произошло в районе города Манадо, столицы провинции Сулавеси. Экологи считают, что частые оползни в Индонезии вызваны, в частности, массовой вырубкой леса. В Эквадоре и в провинции Напо власти ввели чрезвычайное положение после того, как здесь вспыхнули беспорядки. В столкновениях с солдатами ранены 3 человека. И в заключение выпуска напомню основные новости часа. Новый случай дедовщины в российской армии, на сей раз на Курилах. Фатх согласен на определенных условиях войти в правительство Хамас. В Казахстане ушли в отставку несколько руководителей Комитета национальной безопасности.
С новостями часа вас познакомила Александра Финкельштейн. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Почему дорожают продукты в России? Энергетическая безопасность Европы, меры ЕС. В Калифорнии отложили казнь из-за бойкота врачей. Эти темы, а также обзор белорусской прессы, новости культуры и, конечно же, новости Олимпиады в этом часе нашей программы. А мы переходим к главной российской, очень актуальной теме этого часа информационной программы «Время свободы». Ажиотажный спрос на соль и повышение цены не имеют экономической подоплеки. Об этом заявил сегодня председатель Комитета Государственной Думы по экономической политике и предпринимательству Валерий Драганов. В разных регионах страны власти принимают самые срочные меры. Кроме того, увеличен вдвое импорт соли из Украины, а Федеральная антимонопольная служба начала проверку, насколько соответствует законодательству повышение цен. С подробностями корреспондент Радио Свобода Михаил Соленков.
Повышенный спрос на соль и некоторые другие продукты, такие, к примеру, как сахар и кондитерские изделия, наблюдается в нескольких российских регионах. Есть сообщения о массовых закупках из Тулы, Орла, Липецка, Тамбова, Воронежа, Нижнего Новгорода, Калуги, Ярославля и многих других городов. Растет спрос, растут и цены. В Екатеринбурге в последние дни цены на соль увеличились в 6 раз. То же самое происходит и с ценами на сахар, рассказывает наш екатеринбургский корреспондент Олег Вахрушев.
В течение последних 7 дней на городской телефон для потребителей, который курирует заместитель главы города по товарному рынку Виктор Кантеев, поступает более 200 звонков с требованиями разъяснить ситуацию с ценами и поставками соли и сахара в Екатеринбург. Специалисты комитета по товарному рынку провели анализ и пришли к выводу, что оснований для паники нет, говорит пресс-секретарь замглавы города Олег Земцов.
На сегодняшний день средняя стоимость за килограмм соли установлена порядка 15 рублей за килограмм. При этом в некоторых магазинах есть более высокие отметки, но есть более низкие планки. Что касается стоимости, то специалисты считают, что она не имеет каких-то реальных обоснований, потому как даже если брать ситуацию, когда обострились отношения между Россией и Украиной, надо отметить, что основные поставщики соли в Екатеринбурге – это производители Оренбурга, производители Белоруссии.
По словам Олега Земцова, основной поставщик соли в Екатеринбург, предприятие «Солевик», ежедневно отпускает городским предпринимателям более 200 тонн соли. Специалисты планируют, что ситуация стабилизируется к середине марта. В свою очередь, как сказал господин Земцов, в повышении цен на соль жители Свердловской области могут винить сами себя. Повышенный спрос рождает повышение стоимости любого товара. Поэтому городские чиновники призывают граждан не скупать соль большими партиями, дабы не провоцировать дальнейший рост цен. Аналогичная ситуация сложилась и с сахаром, говорит Олег Земцов.
Стоимость за килограмм сахара сегодня по городу составляет порядка 30 рублей. Реальных каких-то доводов по поводу такого резкого повышения нет. И ситуация эта продлится недолго. Уже к марту месяце ситуация будет стабилизироваться. И такого дефицита сахара на прилавках уже не будет.
Сказал пресс-секретарь заместителя главы Екатеринбурга по товарному рынку Олег Земцов. Поставки сахара в Свердловскую область осуществляет московская фирма, которая использует кубинское и южноамериканское сырье. Равно как и в случае с солью, отношения России и Украины не могут влиять на поставки сахара в Екатеринбург. В приватных разговорах чиновники городской администрации говорят о том, что в ажиотаже вокруг соли и сахара есть и положительный момент. Пожилые екатеринбуржцы, вспомнив молодость времен дефицита, с огоньком в глазах занялись более насущной, на их взгляд, проблемой – поиском магазинов, где товар есть и он подешевле. Следовательно, стали больше бывать на свежем воздухе и реже жаловаться на здоровье. Олег Вахрушев, Радио Свобода, Екатеринбург.
Специалисты считают, что экономических причин для ажиотажа и повышения цен нет. Председатель Комитета Государственной Думы по экономической политике и предпринимательству Валерий Драганов сегодня назвал главные, на его взгляд, причины повышенного спроса на соль и сахар. Это телевизионные репортажи и советское прошлое. Никаких экономических предпосылок ни для ажиотажа, ни для повышения цены нет, заявил Драганов.
Все случилось в районе 15-16 февраля, когда в Калуге был зафиксирован ажиотаж. Причем, как наблюдатели говорят, чуть ли не на пустом месте. Начали возникать перебои в торговых точках. Чуть позже, там же в Калуге, возник ажиотаж и на сахар, но цепная реакция. В результате за короткий интервал с прилавков вычистили едва ли не 10-дневный или даже 2-недельный запас продуктов. Не преминули этим воспользоваться предприниматели, которые проявляют высокую социальную ответственность в кавычках. И пачка соли, стоившая 3 или 4 рубля, стала стоить в 5-7 раз дороже. Столь небывалый спрос и повышение цен на соль был вызван информацией по телевидению, который был прокомментирован журналистом, о задержках продуктов на российско-украинской границе, то бишь соли. Продолжают расти цены на сахар, которые уже потянули за собой цены на хлеб и даже на кондитерские изделия.
Мнение Валерия Драганова разделяет научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин. Бывший министр финансов России рассказал в интервью «Радио Свобода», что сам пострадал от ажиотажного спроса на некоторые товары.
Я считаю, что необоснованно совершенно никаких оснований. Нет, есть два фактора, на мой взгляд. Это, во-первых, глубоко сидящие в душах российских потребителей страхи перед дефицитом, который, видимо, очень легко возбудим. И недоверие по отношению к властям. Просто, так сказать, люди слушают заявления. И если бы такое доверие было, то они бы уже прекратили давно, потому что официальные представители уже в течение недели выступают и говорят, что ничего подобного, бояться нечего и так далее. Но люди упорно продолжают скупать в магазинах товары первой необходимости. Сам сегодня заходил в магазин продовольственный, хотел купить геркулес. Всегда он там был. Нету геркулеса, соли тоже нет.
Валерий Драганов полагает, что за повышение цен на продукты предприниматели могут быть наказаны. По депутатскому запросу Федеральная антимонопольная служба уже начала проверку. Валерий Драганов рассказал о первых результатах этой работы.
Мы интересовались мнением Федеральной антимонопольной службы. Для этой цели комитет вчера провел такое оперативное расследование, в том числе и был запрос. ФАС. По данным ФАСа доминирующего положения на рынке нет, потому что ажиотаж возник в связи с поведением розницы, но не оптового звена. Тем не менее, в течение 10 дней мы будем продолжать наблюдать за ситуацией и ждем от ФАСа более глубокого исследования, о чем ФАС нас уведомил. Наказать может только государство в случае нарушения законов рынка. Если ФАС установит в течение этих дней, о которых мы договорились, что имел место сговор с целью поднять цену то санкции не замедлят сказаться. Как минимум будет судебное разбирательство, либо в досудебном порядке ФАС может наложить санкции. Хотя они сегодня не такие жесткие.
Евгений Ясин с таким подходом не согласен. По его мнению, ситуация должна разрешиться сама собой. Ведь Россия – страна с рыночной экономикой.
Самый главный фактор – это время. И кроме того, ни в коем случае никаких мер административных принимать не надо и нельзя, потому что это обыкновенный будет совок. У нас рынок. На этом рынке, если есть спрос, хоть самый дурацкий, он должен найти предложение. Сбалансировать сразу спрос с предложением без реакции со стороны цен невозможно. Как раз тогда, когда в Советском Союзе этого не было, у нас постоянно присутствовал дефицит. Этот дефицит моментный, он на очень короткий промежуток времени. Через 2 недели все пройдет.
Пообещал в интервью нашей радиостанции научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин. Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. И на очереди сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур встретилась с членами организации «Голос Беслана». Госдума России приняла во втором чтении законопроект о противодействии терроризму. В Свердловской области потерпел аварию вертолет Ми-8. Все члены экипажа, кроме командира, госпитализированы в тяжелом состоянии. В Воронеже завершено расследование убийства студента из Перу. Власти Сербии не подтвердили информации об аресте Ратка Младича. Госсекретарь США Кондолиза Райс встречается в Каире с президентом Египта Хосни Мубараком. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. И еще одна любопытная новость, на этот раз культурная. В Праге проходит масштабная и очень интересная историческая выставка, посвященная императорам Священной Римской империи из династии Люксембургов. Репортаж с этой выставки слушайте сегодня в рамках очередного выпуска Европейского часа радиожурнала «Поверх барьеров» в эфире «Свободы». Сегодня в 23 часа по Москве, сразу после выпуска новостей. Не пропустите. В этом часе информационной программы «Время свободы» мы традиционно читаем свежую прессу стран СНГ. Сегодня на очереди обзор белорусской печати, который подготовил корреспондент «Свободы» в Минске Игорь Корней.
Единый кандидат в президенты от демократических сил Александр Милинкевич записал предвыборное выступление, которое прозвучит на Первом национальном телеканале сегодня вечером. Газете «Народная воля» стало известно, что Милинкевич во время выступления призвал Александра Лукашенко принять участие в теледебатах. Лидер белорусской оппозиции заявил, что кандидатам в президенты отказали в трансляции выступлений в прямом эфире и выразил надежду, что Лукашенко найдет в себе смелость принять участие в дебатах. Издание напоминает, руководитель инициативной группы Милинкевича Александр Бухвостов предложил транслировать телевыступление в прямом эфире. Однако глава Центризбиркома Лидия Ермошина заявила, что данное требование не предусмотрено законодательством.
В отчетах силовых структур перед президентом приоритетным будет не представление рапортов об успешном решении поставленных задач, а доклады о том, что еще не сделано для сохранения стабильности в стране. Такое указание дал Александр Лукашенко 21 февраля на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности, сообщают белорусские новости. В материале «Силовики будут действовать на опережение» отмечается. Лукашенко констатировал серьезные недостатки в работе силовых ведомств. Означает ли это, что президент сомневается в преданности силовиков, которые отыграют важную роль в развитии ситуации в основной день голосования на президентских выборах 19 марта и в последующие дни, задаются вопросом белорусские новости.
До Белоруссии докатился карикатурный скандал. Статья «Политический креатив» в газете «Сгода. Согласие», иллюстрированная в том числе карикатурным изображением пророка Мухаммеда, стала причиной заявления, с которым выступила 21 февраля пресс-служба МИДа Республики. Публикация носит явно провокационный характер. Карикатуры перепечатаны из западных средств массовой информации негосударственным изданием и полностью противоречат политике официальных белорусских властей, говорится в заявлении. Материалы по факту перепечатки карикатур направлены Министерством информации на рассмотрение в прокуратуру.
Под Минском намерены наладить сборку иранских автомобилей, сообщает белорусская деловая газета. Спустя довольно продолжительное время после ухода из Белоруссии Форда вновь активизировались разговоры о создании в поселке Апчак сборочного производства иномарок. На сей раз речь идет об иранских «Самандах». Соответствующее соглашение подписали исполнительный директор компании «Иран Ходра» Манучер Мантыки и председатель наблюдательного совета акционерного общества «Юнисон» Алексей Ваганов. Однако даже на самом заводе считают, что история сборки «Самандов» выглядит фантастической и окружена множеством таинственных вопросов.
Газета «Беларусь сегодня» рассказывает о единственном республике колхознике-африканце Шака Кейту, который сделал карьеру от простого дояра до главного зоотехника, а теперь и главного животновода. Это 10 лет назад в городецком районе работал обычный парень, дояр Шака. Теперь он главный животновод, периодически возлагающий на себя обязанности председателя, которых за время работы молится в СПК «Горовец» сменилось аж четверо.
Победу десятилетней Ксении Ситник на детском конкурсе Евровидения оценили в 14,5 миллионов белорусских рублей, около 7 тысяч долларов. Об этом сообщает «Комсомольская правда» в Белоруссии. Ксения получила главную премию специального президентского фонда. «Мы получили деньги и нагрудный знак. Все деньги пойдут на развитие Ксюшиного таланта», сказала мама девочки Светлана Стаценко.
Обзор белорусской прессы подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней. Мы переходим к актуальной драматической международной теме. В иракском городе Самарра, к северо-западу от Багдада, сегодня взорвана шиитская мечеть, знаменитая гробница Аль-Аскария, одна из самых почитаемых шиитами святынь. Сообщений о пострадавших и раненых пока нет, рассказывает мой коллега Александр Гостев.
Как сообщил представитель местных властей, примерно в 7 часов утра в мечеть проникли боевики, переодетые в форму одного из спецподразделений иракской армии, которые заложили внутри несколько бомб и немедленно взорвали их. Зданию нанесен значительный ущерб. Гробницу немедленно оцепили американские и иракские военные. До сих пор в окрестных домах продолжаются обыски, однако поиски боевиков пока не принесли результатов. Лидер иракских шиитов Аятолла Али Ас-Систани призвал единоверцев к массовым акциям протеста в связи со взрывом. В шиитском пригороде Багдада Садр-Сити, где неоднократно происходили выступления против сил международной коалиции, на улицы немедленно вышли несколько тысяч человек, выкрикивавших в том числе антиамериканские и антиизраильские лозунги. Как заявил один из демонстрантов, шииты обвиняют в случившемся американские войска. «Только оккупанты виновны в этой трагедии, и мы возлагаем на них ответственность за все нападения на наши святыни и на мирное население. Мы, народ этой страны и угнетаемые оккупантами жители района Садр-Сити, призываем правительство Ирака положить конец разрушению символов нашей религии». Большая мечеть Аль-Аскария в городе Самара, разрушенная сегодня, одна из четырех главных шиитских святынь Ирака. Три других находятся в городах Ан-Наджаф, Кербела и в районе Багдада – Кадимия. В Аль-Аскарии похоронены двое из 12 почитаемых шиитами имамов – Али Аль-Хади и его сын, 11-й имам Хасан Аль-Аскари, который скончался в Самаре в 874 году. Шииты до сих пор посещают эту мечеть в ожидании появления мессии – 12-го имама Аль-Махди, известного еще как «скрытый имам». По преданию, он бесследно исчез в Самаре в детском возрасте в 878 году, но должен появиться перед днем страшного суда, чтобы восстановить на земле справедливость. Полувоенные отряды радикального шиитского лидера Мактада Ас-Садра, несколько раз организовывавшего вооруженные восстания против сил коалиции, в честь легендарного имама носят имя «Армия Махди». Премьер-министр Ирака Ибрагим Аль-Джаафари через несколько часов после взрыва выступил по телевидению с обращением к народу. «Я объявляю трехдневный траур в знак скорби. Я убежден, что наш героический народ на фоне этой трагедии продемонстрирует приверженность принципам исламского единства, исламского братства и иракского национального духа, чтобы защитить наши ценности и продолжит двигаться к нашим великим целям. Случившееся должно помочь нам теснее сплотить ряды, чтобы дать отпор всем врагам Ирака. Да пребудет с вами мир и благословение Бога», заявил глава иракского правительства. Александр Гостев, Радио Свобода.
Информационную программу «Время свободы» продолжит первая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ее подготовил и ведет корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Перейдет ли управление американскими портами в руки ближневосточной компании? Врачи отказываются участвовать в казни приговоренного к смерти. Жители преуспевающих стран вскоре станут жить до 100 лет. Предсказание американского ученого. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Во вторник Белый дом столкнулся с неожиданной проблемой. Он стал объектом шумных атак и справа, и слева за согласие на передачу контрактов на управление морскими портами в 5 американских городах компании из Дубая, принадлежащей правительству Объединенных Арабских Эмиратов. Критики обвиняют президента в том, что он поступается безопасностью страны. Слово Алану Давыдову.
В обход возражений конгрессменов, как республиканцев, так и демократов, президент Буш намерен передать управление транспортными операциями в 6 крупнейших портах Соединенных Штатов государственной компании в Объединенных Арабских Эмиратах. Ныне этими операциями занимается компания со штаб-квартирой в Лондоне, но она продана концерну, базирующемуся в Эмирате Дубаи. Согласно сделке, фирма Dubai Ports World готовится осуществлять основные коммерческие операции в портах городов Нью-Йорк, Нью-Йорк, Балтимор, Новый Орлеан, Майами и Филадельфия. То, что в не столь давние времена было бы едва заметной коммерческой сделкой, выросло в шумную историю после того, как пресса обвинила Белый дом, одобривший контракт, в пренебрежении интересами безопасности США. Во вторник к демократам, критикам президента, присоединился лидер республиканского большинства в Сенате Билл Фрист, потребовавший, чтобы Белый дом приостановил сделку для более полного изучения вопроса. Фрист пригрозил, что в противном случае он внесет законопроект, гарантирующий замораживание соглашения. Фриста поддержали многие видные конгрессмены из обеих партий. Говорит заместитель председателя Комитета по внутренней безопасности Палаты представителей республиканец Курт Уэлдон. Белый дом не предпринял ничего, чтобы посоветоваться с Конгрессом. Учитывая нынешнюю озабоченность безопасностью американских портов, для обсуждения данной сделки надо было собрать лидеров обеих палат Конгресса, представляющих обе партии. Но этого не произошло. А сейчас обсуждать этот проект правительству уже поздно. Мы не собираемся его поддерживать. Оппоненты сделки опасаются передавать контроль над ключевыми портами США компании, принадлежащей правительству арабской страны, граждане которой были среди группы угонщиков самолетов 11 сентября 2001 года и через которую переводились средства на подготовку этих терактов. Между тем, министры обороны Дональд Рамсфилд и внутренней безопасности Майкл Чертов заявили, что не видят в сделке никакой угрозы американским портам. Во вторник в защиту решения своей администрации выступил президент Джордж Буш. Я считаю, что сделка должна состояться. Ей бы не было дано хода при малейшей угрозе безопасности Соединенных Штатов. Безопасностью портов будет управлять не дубайская компания, а по-прежнему береговая охрана и таможня Соединенных Штатов. Новая компания играет по правилам. Она показала, что способна сотрудничать с американским правительством. Она базируется в стране, которая является нашим союзником в борьбе с террором. Мы пошлем превратный сигнал нашим друзьям и союзникам, если не дадим этой сделке хода. Президент предупредил, что воспользуется правом вето, если Конгресс примет законопроект, блокирующий передачу американских портов под контроль компании из Объединенных Арабских Эмиратов.
Рассказывал Алан Давыдов. Во вторник казнь в Калифорнии приговоренного к смерти убийцы была отложена из-за беспрецедентного отказа врачей поступиться клятвой Гиппократа. Они должны были ввести быстродействующие обезболивающие средства осужденному. Впервые морально-этические соображения стали препятствием для смертной казни, рассказывает Ян Рунов.
Житель Калифорнии Майкл Моралес был признан виновным в том, что 25 лет назад изнасиловал и убил 17-летнюю девушку. За это его должны были казнить в полночь с понедельника на вторник 21 февраля путем смертельной инъекции. Окружной судья Джереми Фогел выразил озабоченность тем, что два ингредиента из трех, применяемых для казни путем инъекции, действуют не так быстро, и что проходит несколько минут, пока сердце перестает биться. А за эти минуты человек, видимо, испытывает боль, и потому такая казнь может считаться излишне жестокой, что запрещено законом. Поэтому судья распорядился, а власти штата согласились, чтобы непоименованные врачи-анестезиологи проследили за обезболиванием приговоренного к смерти. Назначенные судом врачи-анестезиологи должны были удостоверить, что приговоренный перед казнью был введен в бессознательное состояние, дабы свести к минимуму боль. Однако врачи сочли свое участие неэтичным. Того же мнения придерживаются Американское общество анестезиологов, Калифорнийская медицинская ассоциация и Совет по вопросам этики и права при Американской медицинской ассоциации. Председатель совета, врач Присцилла Рэй, сказала: «Использование лечебных знаний и опыта врачей в целях, не связанных с улучшением здоровья, противоречит главной этической заповеди медицины «не навреди». Участие врачей в казни является нарушением клятвы исцелять больных, помогать им выжить». Вот как оценивает ситуацию президент организации Justice Fellowship, выступающий за реформы в системе правосудия, Пат Нолан. «Такое произошло впервые в Соединенных Штатах. Теперь тюремная администрация должна применить иной состав инъекции, при котором присутствие врача не требуется. Заставить врачей участвовать в казни суду не удалось. Этот случай абсолютно беспрецедентный, небывалый в истории». Это был Пат Нолан, президент организации Justice Fellowship, выступающий за реформы в системе правосудия. Дело Майкла Моралеса привлекло внимание всей Америки после того, как губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер отказал ему в помиловании.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Напомню, вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Сегодня в 20 часов по московскому времени в нашем эфире слушайте итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарый. Одна из главных тем этого выпуска – ситуация вокруг высказываний Рамзана Кадырова, который, напомню, заявил, что выдворит из Чечни датскую гуманитарную организацию в результате скандала из-за карикатур на пророка Мухаммеда. Оставайтесь на наших волнах, слушайте «Радио Свобода». Сейчас в Москве 17 часов 30 минут. До конца этого часа нашей программы вас ждут панорама новостей культуры, важная европейская тема, конечно же, новости Олимпиады и, как вы уже слышали, в конце часа вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». Но пока, конечно же, главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур встретилась с членами организации «Голос Беслана». Как заявила в интервью «Радио Свобода» руководитель организации Элла Кисаева, они обратились к Арбур с просьбой провести международное расследование бесланской трагедии. Госдума России приняла во втором чтении законопроект о противодействии терроризму. Позволено вести переговоры с террористами для спасения жизни людей. Однако политические требования при этом рассматриваться не будут. В Воронеже завершено расследование убийства студента из Перу. Прокуратура передала в суд уголовное дело, по которому проходит 13 человек. Президент Казахстана принял отставку Нартая Дудбаева с поста председателя Комитета национальной безопасности. По словам Дудбаева, он уходит из-за того, что по делу об убийстве лидера оппозиции арестованы несколько его подчиненных. Власти Сербии не подтвердили информацию об аресте Ратка Младича, одного из самых известных балканских военных преступников. Госсекретарь США Кондолиза Райс встречается в Каире с президентом Египта Хосни Мубараком. Основная тема переговоров – ситуация в палестинской автономии. Госдума России приняла в третьем окончательном чтении закон о рекламе, предусматривающий, в частности, сокращение ее объема в телевизионных передачах. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. В начале следующего часа слушайте «Радио Свобода». А сейчас нашу программу продолжит панорама новостей культуры. Ее подготовил и представит Иван Толстой.
Британские поклонники фильмов о Джеймсе Бонде, рассерженные решением взять на роль агента 007 актера Дэниела Крейга, угрожают бойкотировать новый фильм «Казино Роял». В интернете запущен специальный сайт www.craignotbond.com, где размещен призыв не допустить того, чтобы Sony и Ion Production уничтожили будущее Джеймса Бонда приемом на работу Дэниела Крейга. Авторы сайта спрашивают, как может невысокий, светловолосый актер с кислым лицом профессионального боксера и склонностью играть убийц, болванов, хамов и жиголо примерять на себя роль высокого, темноволосого, красивого и обходительного секретного агента. 37-летний Крейг – шестой по счету актер, исполняющий роль Джеймса Бонда. До этого он, в частности, играл в гангстерском триллере «Слоеный пирог» и в недавней драме Стивена Спилберга «Мюнхен». Предыдущий исполнитель агента 007 Пирс Броснан выступил в защиту своего творческого наследника. В Петербурге вышел из печати первый номер нового журнала «Цифровик», посвященного развивающемуся рынку цифровых технологий. Компания «Медиапрактика», также издающая журналы «Реклама и полиграфия» и «Автосервис Профи», будет публиковать в «Цифровике» материалы, посвященные трем сферам – цифровой фотографии, цифровой полиграфии и цифровым коммуникациям. Столетие со дня рождения Даниила Хармса будет отмечено в Петербургской филармонии вечером любимой музыки поэта. Исполнят Баха, Генделя, Моцарта, Малера, Шостаковича. Произведения, упомянутые в стихах, прозе и записных книжках Хармса. Актер Александр Галибин будет читать фрагменты из дневников писателя. Концерт состоится 24 февраля. Московское издательство «Софт Издат» выпустило компактный диск «Живые голоса поэтов начала 20 века». Свои произведения читают Иван Бунин, Александр Блок, Сергей Есенин, Осип Мандельштам, Анна Ахматова, Николай Гумилев, Борис Пастернак и другие. Все записи из собрания Анатолия Лукьянова, бывшего российского государственного деятеля, который, в свою очередь, использовал записи Государственного архива фона документов, Государственного литературного музея, Всесоюзного радио и Гарвардского университета.
Панораму новостей культуры подготовил и представил Иван Толстой.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Нашу программу продолжит актуальная европейская тема. В начале этого месяца ряд государств-членов Европейского Союза выступил с инициативой в области энергетической безопасности. В инициативную группу вошли прежде всего новички из Центральной Европы, но не только, есть среди них и старые члены ЕС. Подробнее об этой инициативе мой коллега Ефим Фиштейн.
Еще в дни новогодней газовой войны между Россией и Украиной многие обозреватели сходились в мнении, что страны Европейского Союза, напуганные перебоями в поставках российского газа, рано или поздно приступят к диверсификации источников этого важнейшего энергетического сырья. И действительно, за исключением Германии, у которой есть свои планы, в частности, по строительству газопровода по дну Балтийского моря, другие государства всерьез обдумывают различные варианты, как обеспечить себя газом. Вместо технических деталей, на первое место в их соображениях выходит идея солидарности Европы как предохранителя от произвола и шантажа со стороны поставщиков. Обсуждение энергетической инициативы восьми стран начнем с репортажа нашего брюссельского корреспондента Георгия Папхадзе.
В Европе создается определенного рода коалиция стран, которые хотят отказаться от российского газа. Представители Австрии, Венгрии, Чехии, Польши, Словакии, Словении, Хорватии и Румынии призвали Евросоюз принять срочные политические и финансовые меры для снижения зависимости региона от импорта российского газа. Российско-украинский газовый конфликт показал, что «Газпром» ненадежный партнер, считают эксперты бельгийского экономического журнала «Trends Cash». Недовольство России так или иначе высказали почти все страны Европы, кроме Германии, которая делает ставку на северноевропейский газопровод и надеется, что значительно сократит свои издержки за счет экономии на оплате транзита. Однако Германия оказалась в гордом одиночестве, и оппозиционный блок против России российского газа уже сформирован, и этот блок активно ищет альтернативные источники голубого топлива. Так, например, Венгрия предложила Хорватии построить терминал для сжиженного газа на побережье Адриатического моря, где из Северной Африки сжиженный газ будет поставляться танкерами. Венгерские власти заявляют, что проект терминала для приема сжиженного природного газа обойдется как минимум 1 миллиард евро. В Будапеште уверены, что к этому проекту присоединятся и другие страны, в частности Словакия и Австрия. В свою очередь Польша, пострадавшая больше всех среди европейских стран от российско-украинского газового конфликта, предложила норвежским фирмам построить трубопровод из Норвегии по дну Балтийского моря. Варшава также намерена построить терминал для сжиженного природного газа. В этом проекте Польшу поддерживают прибалтийские республики. Сегодня антироссийскую газовую коалицию входят 8 стран Европы. И эта газовая восьмерка намерена как можно скорее снизить зависимость региона от импорта российского газа. Кроме норвежского и североафриканского варианта транспортировки голубого топлива в Европу, газовая восьмерка предлагает Евросоюзу импортировать среднеазиатский газ из Турции в Австрию, а потом в Европу в целом. А также на побережье Северного моря создать хранилище для стратегических запасов природного газа. Георгий Папхадзе для Радио Свобода, Брюссель.
Но можно ли всерьез говорить о возможности достижения полной независимости Европы от импорта газа или других энергоносителей в ситуации, когда своего сырья не хватает и хватать не будет? Вот что думает на этот счет эксперт комиссии по энергетике Европейского Союза доктор Ферран Таранделас.
Это очень хороший вопрос. Зависимость от внешних источников энергетического сырья – это фактор, с которым надо научиться жить. Если сегодня мы ввозим из-за рубежа половину потребляемой энергии, то в ближайшие 20-30 лет доля импорта возрастет до 70%. Вот почему нашим приоритетом должна стать эффективность потребления энергии. Надо научиться распоряжаться тем, что мы имеем, более рачительно. Это во-первых. Во-вторых, мы будем поощрять производство энергии из местных источников. К примеру, будем развивать более чистые технологии сжигания угля. Но даже акцентируя эти аспекты, мы понимаем, что полной независимости от импорта мы в ближайшей перспективе не добьемся. Поэтому мы и хотим приступить к широкой диверсификации в поставках энергии, чтобы страны-члены Европейского Союза могли снизить риски своей зависимости. Очень важно знать, что в случае перебоев с поставками энергии или даже умышленного шантажа, у вас есть выбор, и вы не зависите только от одного поставщика.
Имеет ли смысл инициатива 8 стран Европейского Союза, если к ней не присоединятся другие государства? Например, такие страны с решающим голосом, как Германия, у которой есть собственные планы по прокладке газопровода из России по дну Балтийского моря. Учитывая, что Польша была одним из самых активных инициаторов пакта энергетической солидарности, я задал этот вопрос эксперту Варшавского центра международных отношений доктору Антони Подольскому.
Для того, чтобы проект имел смысл, его должен поддержать весь Европейский Союз. Более того, он должен стать центральным элементом углубления европейской интеграции. Мне трудно представить себе процесс выборочной интеграции, когда в каких-то сферах сотрудничество укрепляется, а в других, наоборот, сходит на нет. Не могу представить себе ситуацию, когда в области поставок энергетического сырья страны-члены ЕС будут глубоко интегрированы, в то время как в области коллективной безопасности в другой политической области столь же глубоко разобщены. Все аспекты взаимосвязаны. Любая выборочность, то ли по тематическому, то ли по географическому признаку, была бы печальным недоразумением.
Моим изданием было бы непоразумение.
Таково мнение доктора Антони Подольского из Варшавского центра международного отношений.
Над темой работал мой коллега Ефим Фиштейн.
Олимпийская панорама.
Ну что же, пришло время поговорить о последних событиях на зимней Олимпиаде в Турине. Я передаю микрофон нашему спортивному обозревателю Олегу Винокурову.
Сегодня в программе дня розыгрыш 7 комплектов наград. 3 комплекта уже нашли своих обладателей. Сперва прошли лыжные спринты свободным стилем. У женщин победила канадка Чандра Кроуфорд. Серебряную медаль завоевала Клаудия Кюнцель из Германии. Бронзовую Алена Сидько из России. У мужчин 2 шведа на пьедестале почета. Бьорн Линд стал чемпионом. Тобиас Фредриксон завоевал бронзовую медаль. Серебряная у француза Родди Дарагона. И еще один комплект наград был разыгран в сноуборде у мужчин в состязаниях в параллельном гигантском слаломе. Здесь в финал вышли 2 брата из Швейцарии, братья Шохи, и более молодой из них Филипп победил своего старшего брата Симона. А бронзовую медаль завоевал австриец Зигфрид Грабнер. Если же возвращаться ко вчерашним событиям, то самым ярким, по крайней мере, для итальянцев, для хозяев Олимпиады, было то, что выиграл Энрико Фабрис, конькобежец, свою вторую золотую медаль нынешних игр. Так сложилось, что до сей поры у Италии не было вообще в коньках никогда ни одной олимпийской медали. И тут Энрико Фабрис подключился, сперва завоевал бронзу на дистанции 5000 метров, затем стал чемпионом в составе своей сборной в командной гонке преследования, а вчера завоевал второе свое золото на дистанции 1500 метров. Естественно, Энрико Фабрис после этого был вне себя от счастья.
Это сон, который, кажется, никогда не кончится. Неужели я когда-нибудь проснусь? То, ради чего я работал долгие годы, наконец свершилось. У меня просто нет слов. Спасибо всем, кто поддерживал меня. Сегодня я пробежал в своем фирменном стиле. Начал медленно, потому что стартовая скорость не является моей отличительной чертой. Зато у меня хватает сил поддерживать среднюю скорость на протяжении всех трех кругов.
Энрико Фабрис пробежал вчера где-то в середине, а в последней паре бежал американец Шенни Дэвис, один из претендентов на победу. Он уже в Турине завоевал одну золотую медаль на дистанции 1000 метров, и, естественно, именно его финиша с наибольшим беспокойством ждал Фабрис. Шенни Дэвис показал второй результат и был при этом первым, кто поздравил чемпиона.
Фабрис просто оказался сильнее. Он заслужил это. Выступать перед своими зрителями не так просто. Весь этот шум вокруг может задавить тебя. Но Фабрис, наоборот, сумел извлечь выгоду из этой сумасшедшей поддержки и подняться на новый уровень. Он здорово пробежал. Я тоже здорово пробежал, но этого оказалось недостаточно, чтобы победить сегодня.
Так говорил серебряный призер на дистанции 1500 метров американец Шенни Дэвис.
О последних событиях на зимней Олимпиаде в Турине рассказал наш спортивный обозреватель Олег Винокуров. В Москве сейчас 17:45. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур встретилась с членами организации «Голос Беслана». Госдума России приняла во втором чтении законопроект о противодействии терроризму. В Воронеже завершено расследование убийства студента из Перу. Президент Казахстана принял отставку Нартая Дудбаева с поста председателя Комитета национальной безопасности. Власти Сербии не подтвердили информации об аресте Ратка Младича, одного из самых известных балканских военных преступников. Госсекретарь США Кондолиза Райс встречается в Каире с президентом Египта Хосни Мубараком. Совет Федерации России одобрил поправки к закону о связи, отменяющие плату за входящие звонки на мобильный телефон. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама, которую подготовил и ведет Иван Трифилов.
Совет Федерации России одобрил сегодня поправки в закон о связи, запрещающие оплату входящих телефонных звонков. Исключение предусматривается только в отношении переговоров, осуществляемых с помощью телефониста, которые будут оплачиваться вызываемым абонентом с его согласия. Кроме того, закон устанавливает, что оплата местных телефонных звонков производится по выбору абонента, с применением абонентской или повременной системы. Предполагается, что новое правило вступит в действие с 1 июля 2006 года. Однако уже сейчас абоненты, по словам министра связи и информационных технологий Леонида Реймана, могут перейти на ту или иную форму оплаты услуг операторов фиксированной телефонной связи.
Абонент пишет заявление на телефонный узел, оговаривает с оператором суммы, способы оплаты, заключает договор, все должно быть прописано в договоре. После этого начинает платить так, как ему удобно. Если абонент не сделал выбор, то он остается на старом способе оплаты, так как он платил и до этого. А если это новая установка телефона, то при установке телефона абонент заключает договор, и в рамках своего обсуждения с оператором, как ему лучше сделать, оператор ему должен предложить разные варианты.
В перспективе местные операторы телефонной связи обязаны будут предлагать пользователям несколько вариантов тарифных планов, говорит представитель Московской городской телефонной сети Денис Лобанов.
Согласно действующим нормативным документам, любой оператор связи обязан предоставить своим абонентам право выбора тарифного плана. Абонент имеет право выбрать из трех тарифных планов. Или безлимитный план, когда ваш платеж в сторону оператора не зависит от времени занятия вами телефона. Второй тарифный план – это чисто повременный план, когда вы оплачиваете ровно тот объем услуг, который вы потребили. И комбинированный тарифный план, когда вы платите абонентскую плату, в которой включен определенный лимит времени. А все, что за этим лимитом, вы оплачиваете как повременку.
Государственная Дума России приняла сегодня в третьем заключительном чтении новую редакцию закона о рекламе, предусматривающую, в частности, сокращение ее объема в телевизионных передачах. По планам, максимальная доля общего рекламного времени в часовом эфире должна сократиться с нынешних 25 до 15% к 2008 году. Государственная Дума России также одобрила во втором чтении законопроект о потребительской корзине. Она включает в себя минимальный набор продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг. Величина потребительской корзины в соответствии с документом должна пересматриваться не реже одного раза в 5 лет за счет повышения объемов потребления мяса и мясопродуктов, рыбы, молока и ягод, а также снижения норм потребления хлебных продуктов и картофеля, говорит председатель Комитета Палаты по труду и социальной политике Андрей Исаев.
Потребительская корзина – это не норма, это минимум. И поэтому, когда мы говорим о минимальных потребностях человека, то в эти минимальные потребности впервые, кстати говоря, включены в том числе не только материальные, но и культурные запросы. Это хорошо. Услугами культуры подразумевается и возможность покупать книги, и ходить в театр, и в кино. А рассчитывался минимальные потребности в человеке.
Количество безработных в России в январе увеличилось примерно на 1% до 5 миллионов 665 тысяч, сообщила Федеральная служба статистики. Уровень безработицы не изменился и составил 7,7% экономически активного населения. Численность безработных рассчитана по методологии Международной организации труда. Вместе с тем официально в службе занятости была зарегистрирована лишь треть безработных. Федеральная антимонопольная служба России приступила к расследованию причин резкого роста цен на поваренную соль в стране. По предварительной оценке экспертов службы, действия, направленные на спекулятивное повышение цен на соль, могут совершаться как на уровне розничного, так и оптового звена. Вместе с тем, данные, полученные от крупнейших российских производителей, компаний «Бассоль» и «Илецксоль», свидетельствуют о том, что отпускные цены на поваренную соль с начала года не изменялись. Азербайджан пока не дал ответа на предложение России о подписании нового долгосрочного соглашения о сотрудничестве по проекту нефтепровода «Баку-Новороссийск», сообщил сегодня министр промышленности и энергетики России Виктор Христенко. Ранее власти Азербайджана не исключали возможности увеличения в этом году экспорта своей нефти через российскую территорию в связи с тем, что задерживается ввод в эксплуатацию другого нефтепровода из Баку через Тбилиси до турецкого порта Джейхан, говорит Виктор Христенко.
То, что касается Новороссийского северного маршрута, с одной стороны, сегодня мы имеем растущий объем. В прошлом году это более 4 миллионов тонн. По этому году мы работаем примерно в таком же режиме прокачки азербайджанской нефти. Но мы работаем в режиме ежегодной пролонгации соглашения 96 года. Предложение по новому варианту долгосрочного сотрудничества в этой сфере, соглашение такое передано азербайджанской стороне, находится пока на рассмотрении, пока мы не имеем ответа.
Власти американского штата Аляска достигли соглашения с тремя крупнейшими нефтегазовыми компаниями ExxonMobil, British Petroleum и ConocoPhillips о строительстве самого крупного в Северной Америке газопровода. Его маршрут пройдет с севера Аляски через территорию Канады до Чикаго в США. Стоимость строительства, которое займет от 5 до 7 лет, пока не определена. Но еще в 2001 году проект оценивался в 20 миллиардов долларов. Запасов природного газа на севере Аляски, по мнению экспертов Федеральной энергетической комиссии Соединенных Штатов, достаточно для обеспечения всей страны в течение 5 лет. Курс доллара на сегодня 28 рублей 19 копеек. На праздники и выходные 28.18. Евро сегодня стоит 33 рубля 58 копеек. Курс на следующие дни 33.57. На международных торгах за евро дают доллар 19 центов.
Экономическую панораму подготовил и представил Иван Трифилов. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке», которую подготовил и ведет корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о том, станет ли столетняя продолжительность жизни реальностью в ближайшие десятилетия, как дерзко предсказывает американский ученый. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Обвинения в планировании атак на американских солдат в Ираке и других террористических акций были предъявлены в среду трем жителям Соединенных Штатов, выходцам с Ближнего Востока. Согласно обвинительному заключению, трое заговорщиков методично в течение нескольких лет пытались овладеть технологиями подрывного дела с тем, чтобы использовать полученный опыт в Ираке. Они даже сделали несколько попыток получить государственные и частные гранты, выдавая себя за благотворительную группу. Обвиняемые якобы часто посещали интернетные сайты радикальных групп, где помещены инструкции по организации терактов и пытались связаться с членами Аль-Каиды в Ираке. Один из заговорщиков говорил о покушении на президента США. На эту тройку следствие, судя по всему, вывел бывший американский военнослужащий, называемый в судебных документах «тренер», нанятый группой в качестве профессионального консультанта. Он организовал для тройки уроки обращения с оружием и взрывчаткой. Пока непонятно, как далеко зашли арестованные в планировании реальных террористических акций, но за подготовку к атакам на американских солдат они могут расплатиться пожизненным заключением. Первых среди равных в мире американского бизнеса назвал журнал Fortune, представив свой ежегодный список компаний, вызывающих наибольшее уважение у предпринимателей. Первая в списке – одна из старейших американских компаний – General Electric. За ней следует почтовый концерн Federal Express, авиакомпания Southwest Airlines, фирма Procter & Gamble, выпускающая товары домашнего обихода, и сеть кафе Starbucks. В числе 20 лучших – Toyota, Microsoft, Apple Computer. Участники опроса оценивали фирмы по нескольким критериям – способности к техническим инновациям, способности удержать лидерство в своей отрасли и умение наилучшим образом воспользоваться талантами своих работников. Как пишут авторы списка, несмотря на постоянно меняющиеся настроения и предпочтения в мире бизнеса, основной повод для уважения и зависти со стороны остальных остается неизменным – это способность компании к стратегическому планированию, умение выжить и победить в любых ситуациях. Столетняя продолжительность жизни станет реальностью для жителей преуспевающих стран уже в обозримом будущем. Впервые об осуществлении вечной мечты человечества в научных терминах заговорил американский ученый и профессор Стэнфордского университета на заседании Американской ассоциации по развитию науки. О сенсационном прогнозе ученого мой коллега Владимир Морозов.
Словам профессора Тулджапуркара поверить легче, чем произнести его фамилию. О продлении жизни говорят давно, а профессор всего лишь пообещал, что люди могут увидеть маленькое чудо своими глазами. Он заявил, что если уже существующие технологии, продляющие жизнь, найдут широкое распространение, то между 2010 и 2030 годами человек станет жить до 100 лет. С ним согласны и некоторые другие ученые. Но, будучи людьми политически корректными, они предупреждают, что жизнь длиною в целый век наступит только в развитых странах. Увеличится отставание прочих стран, где все останется как прежде, если не станет хуже. Но не будем забегать так далеко вперед. Есть люди, не согласные с профессором Тулджапуркаром. Говорит заведующий отделом Национального института по изучению процессов старения Ричард Сузман. Пока только два фактора могут значительно удлинить жизнь. Это резкое уменьшение потребляемых калорий, метод пока проверен только на обезьянах и крысах, и второе – генетическая инженерия. Она испытана только на мухах и червях. Все это удлиняло жизнь на 30%. Но сработает ли это на людях, где все сложнее? Стало быть, не стоит суетиться и заранее заказывать банкетный зал для празднования своего столетия. Доживем – увидим. Может быть, юбиляры и не забьют все рестораны. С другой стороны, на горнолыжном курорте Гор на севере штата Нью-Йорк вы можете кататься бесплатно, если вам уже стукнуло 70. Но таких лыжников становится все больше. По горному склону скользят бравые парни, которым за 80. Поэтому владельцы этой и других гор думают о том, чтобы повысить возраст бесплатного катания с 70 до 75 лет. Доктор Сузман, извините, а сколько вам лет? И сколько бы вы хотели прожить? 100 лет вас устроит? Excuse me, how old are you?
I'm 63, so I'm interested in the...
Мне 63, а жить я хотел бы, пока могу заниматься любимым делом, наукой. 100 лет? Я согласен, если мой мозг будет достаточно ясен.
It's fine if my mind is sharp. Sure.
И дольше века длится жизнь. Все это не кажется такой уж небылицей, если вспомнить, что 100 лет назад средний американец жил всего 47 лет, а сегодня 77.
Рассказывал Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке» завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Через 1,5 минуты после 2 коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Главная международная тема – мы поговорим о визите Владимира Путина в Баку и о том, как складывается российская политика в Закавказье. Также мы поговорим о слухах об аресте одного из самых главных военных преступников Балкан, генерала Ратка Младича. Ну и, естественно, конечно, новости с зимней Олимпиады в Турине. Эти и множество других тем через буквально теперь уже минуту. Оставайтесь на наших волнах.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svoboda-news.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании. www.svoboda-news.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805 и 15130. Слушайте Радио Свобода.